Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Игнопольский. Начинается моя передача, которая называется «В рабочий полдень». Я рассказываю вам новости. Новостей сегодня, но не то чтобы чересчур, но они несколько необычного плана. Но это я вам расскажу чуть больше, когда мы начнем нашу передачу. А сейчас давайте поговорим с вами о вас. Я буду вас приветствовать. Вы, надеюсь, будете мне отвечать, писать что-либо. Вот сейчас сделаю поровнее кадр. Ну ладно, пусть будет так, так достаточно. Соберем достаточное количество людей и начнем. Рим, с вами Светлана Грицев, спасибо. Светлана Корнеевская, привет из Киева. Плюс 9, сильный ветер. Харьков приветствует Игорь Нехаев и призывает вас поставить лайки. Ну, это как пойдет. Красиловская, ждет плюс 20. Реклама изучения английского. Франкфурт приветствует, Запорожье плюс 10. Всем привет, Светлана. Добрый день. Ирина приветствует Светлану, а Татьяна Щербина говорит, что в Запорожье плюс 10. На Виноградаре в Киеве офигенный ветер, плюс 9 пустовалов. Саман, Харьков приветствует всех, солнце, но очень холодно, сильный ветер. Слушайте, никак не устоится погода, никак. Миша Швец, привет, дорогой, надеюсь, ты вернулся уже. Миша Швец был в Париже, прислал мне карточку, где... Он и Эйфелева башня. По 5 привет из Харькова. Добрый день из Карловых Вар. Сильный дождь. Где это? Аркадий. Добрый день. Сильный дождь. Нет, сильный ветер. Бельгия. Плюс 17. Мы с вами. Реклама парфюмерии. И Андрис Вилканс. Латвия. И привет, добрый день, он пишет. Матвеевич, раньше были фанаты, сейчас односторонние друзья. Ну, да. В Португалии плюс 28. Да, утром сегодня прилетел, буквально 3 часа назад. Не забудь, пожалуйста, о той идее, о которой мы говорили. Большой привет из солнечного Кишинева. У нас такой ветер. Да что такое? Везде. Я вот смотрю на улицу. Абсолютная тишь да благодать, потому что Америка. Вы знаете, в Америке всегда все хорошо. А почему в Америке все хорошо? Потому что Дональд Трамп. Большой привет из солнечного Кишинева. Ветер. Мама дорогая. Еще одно российское судно с краденным украинским зерном прибыло в порт Хайфы. Назревает дипломатический скандал. Я буду очень рад, если этот дипломатический скандал произойдет. Санкт-Петербург. Ветер северный, резкий, порывистый. Хорошо, давайте теперь поговорим про украинские новости, именно новости. Армия Российской Федерации массированно ударила дронами по Одессе. Пострадали 14 человек, есть попадание в дом. Deep State. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях. Вот это меня немного удивляет, потому что... В этих районах, как было сказано, украинцы с помощью дронов абсолютно контролируют военную ситуацию. Но я хочу вам сказать, что это мое удивление, и, может быть, кого-то еще, но есть реальная военная ситуация, и в ней огромная, невероятно огромная страна борется с небольшой страной, обладая возможностями продвигаться, давайте я так скажу. Украина и Норвегия начнут производить mid-strike дроны для ВСУ. Значит, пребывание... Интересная история. Вы знаете, что люди не то что месяцами, а годами находятся на позициях, чуть-чуть их меняют и так далее, но все равно. Ситуация сложная, ну, мало людей. И вот тут появились предложения. Пребывание на позиции более 40 дней неэффективно. Готовим предложение главнокомандующему. Ну-ну, это госпожа Решетилова так сказала. Военный омбудсмен. Мобилизованным должны озвучивать четкие сроки службы в 2-3 года. Вот обратим внимание на эти две позиции, в основном я это говорю для украинцев. Во-первых, госпожа Решетилова говорит, что пребывание на позиции более 40 дней неэффективно. А военный омбудсмен говорит, что мобилизованным должны озвучивать четкие сроки службы в 2-3 года. Это говорит военный омбудсмен. А у меня вопрос, а где этот военный омбудсмен был раньше? Вы знаете, что господин Зеленский, он говорил, что будет закон о мобилизации, вот я вам напомню, сначала был разговор о законе о мобилизации, да, и Зеленский обещал, что внутри этого закона будет разговор о демобилизации, да, как это все будет. Когда закон вышел и послушно Верховная Рада его приняла, выяснилось, что внутри этого закона о мобилизации нет никакого закона о демобилизации. Дальше пошел разговор. Почему нет? Ну, потому что мало людей и так далее, и так далее. Ладно. После этого было сказано, что обязательно выйдет закон отдельный, когда он будет продуман, о демобилизации. Этот закон так и не появился. Гончаренко криком искричался по этому поводу в Верховной Раде. Ну, Алексея Гончаренко вы знаете, да? Его обвиняли, что он скотина, что он предатель, что нет людей. Он говорил, подождите, но как люди могут быть взяты в армию и воевать бесконечно, и понимать, что они не могут вернуться домой? Ну, какая может быть в этом случае мобилизация? Это была позиция Гончаренко. И, наверное, он в этом прав. Но потому что потом, давайте подписывать контракты, вы будете получать деньги. На какой срок контракты? Ну, якобы на год и так далее. Он тогда, его говорили, ты предатель. Он говорил, ну, давайте подумаем, он говорил в Верховной Раде, давайте подумаем о том, чтобы сменить принцип мобилизации. Его не слышали. И вдруг с вами мы читаем. Военный омбудсмен. Мобилизованным должны озвучивать четкие сроки службы в 2-3 года. Ukraine Facility. В ЕС уже обрабатывает запрос Украины на получение 2,7 миллиардов евро. Правоохранители, так, это понятно. Туск заявляет, Украина поможет Польше в строительстве современной армады дронов. Очень надеюсь. Разные новости. В Николаеве мужчина спрыгнул с крыши разрушенного здания ОВА. Почему спрыгнул? В Северной Корее открыли музей, посвященный солдатам, воевавшим против Украины. Прекрасно. Дальше. Украинская железная дорога получила новые пассажирские вагоны, изготовленные в Украине в этом году. Мелони поддержала Трампа после стрельбы. Непонятно в чем, но неважно. Киевляне создали петицию о почтении памяти дворника дяди Саши, который погиб во время теракта. Вы знаете, дворник прикрыл девочку, по-моему, я не помню. Ну, это правильно, я так думаю, да? Идем дальше. Ну вот интересная новость, она вообще международного характера, но ладно уж, поскольку она здесь, то я вам скажу по этому поводу. Значит, вы знаете такую организацию, которая называется OpenAI. Ну, это, так сказать, одна из виднейших организаций, которая занимается искусственным интеллектом. И, наверное, можно так сказать, что стояла в ее начале. Значит, после того, как Илон Маск сказал, что он сделает свой смартфон, вы знаете, все время его даже показывают как-то и так далее, только он пока не появляется в продаже. То есть смартфон, вы помните, Илона Маска, который будет стоить где-то 600-700 долларов, и он будет непосредственно работать с вот этими спутниковыми его и спутниковым интернетом. Ну хорошо, вдруг люди как бы спросили себя, а чего, мы не можем смартфон сделать? В чем сложность? А сложность оказалась не просто в том, чтобы сделать классический смартфон, например, на Гугле, на Андроиде, да, а сложность ровно в том, чтобы, то есть его покупать не будут, потому что рынок поделен. Вот я видел в магазине новый Samsung, ну, потрясающий телефон. Как быть, что инновационное должно быть в этом смартфоне, чтобы его именно купили? Но что-то должно быть вот, вот невероятное, что ты идешь и спрашиваешь, у вас есть вот смартфоны этой марки? И вот OpenAI разрабатывает собственный, перевожу вам, разрабатывает собственный смартфон с фокусом на искусственный интеллект, с фокусом. Значит, среди партнеров Mediatek, Qualcomm и LuxShare в 28 году его собираются выпустить. Концепция. В нем не будет, как в классической модели, отдельное приложение. Я перевожу. Он без приложений, но будет работать как искусственно-интеллектный агент, который выполняет задания пользователя и взаимодействует с сервисами без прямого запуска каких-то программ. Понимаете, да? Нету приложений. Просто ты говоришь, чего-то там открой, и оно открывается. Может быть, оно даже у тебя не установлено на телефоне. OpenAI рассматривает создание такого смартфона как способ полного контроля над программной и аппаратной частью. Это дает возможность интегрировать искусственно интеллектного агента на уровне системы и обрабатывать данные пользователя в реальном времени. Смартфон обозначено как ключевое устройство, которое постоянно фиксирует контекст пользователя. Ну вот здесь вот, есть две фотографии классического смартфона, его лицевой стороны. Ну вы знаете, значит, погода и разные приложения. И вот этого, ну, предполагаемого будущего смартфона. У него, значит, ну вот, например, куда летим, акции, где ты хочешь позавтракать сегодня. Понимаете, да? Но если тебя не устраивает почта, ну, почта обязательно. Ну, что-то же должно быть, да? И тебе нужно, вот основные ты нажимаешь, но это основные, которые тебе нужны. Я вам просто картинку не могу показать. А если ты хочешь что-то дополнительно, то ты просто говоришь ему. Вот такое предложение. Ключевой компонент для смартфонов и персональных компьютеров взлетел на 40% из-за войны в Иране. Такие новости основные. Тут, конечно, не все, и это меня немножко как бы удивляет. Но давайте посмотрим, что вы пишете. Очень странно, что происходит. Так, вы приветствуете друг друга, мамину респект долгих лет. Михаил Андреевич Суслов говорит: спасибо, Матвеевич, Юрий Борисович Мамин живет в США, было бы здорово, если бы вы приехали к нему вживую, ему исполнилось 80 лет. Пока не могу. Так, Ормузский пролив пропустил какую-то крутую яхту. Вы знаете, я ничего по этому поводу не слышал. Вот, Сигита. Литва занимает 7-е место в мире по использованию искусственного интеллекта среди обычных граждан. Это показывает, что жители страны, одни из первых в мире, активно внедряют инструменты искусственного интеллекта. Сигита, давайте я вам так отвечу. Пусть будет так. Пусть будет так. Ставьте, пожалуйста, лайки. И теперь давайте мы с вами посмотрим те новости, которые я засейвил для вас. При этом я хочу вам сказать, что сегодня появилась очень многозначительная тенденция в русских ток-шоу, и официальных, и неофициальных. Об этом, это я вам еще скажу, о чем идет разговор. Но есть еще одна тенденция. Понимаете, дело ведь не только в том, чтобы назначить санкции. Дело в том, чтобы эти санкции выполнять. И вот я читаю, пишет Deutsche Welle. Вот вдумайтесь. Сербия выдала гражданство Якубу Закриеву, племяннику Рамзана Кадырова. Об этом сообщает один из сербских журналов на ссылкой на официальную публикацию приказа. А Закриев, помните, была такая компания Данон в России, она ушла, ее фактически захватила Россия, выкинула Данон и передала в управление Закриеву. Ну, для чего? Для того, чтобы деньги от продукции Данон шли в Чечню. Ну, это такое умиротворение Чечни, которое мы с вами хорошо знаем. И вот этот человек получает гражданство. Но все не так просто. Решение подписал премьер-министр страны Джуро Мацуд. Выдачу гражданства Закриеву обосновали тем, что это в интересах республики. Дружить с чеченами. Подробности не объясняются. Закриев, сын старшей сестры Кадырова, Зулай, в 23-м году был назначен гендиректором Данон Россия, а в июле 25-го стал президентом футбольного клуба Ахмат. С начала 22-го года Сербия выдала гражданство 204 людям из российских госструктур по той же статье закона в интересах республики. В списке сотрудники оборонных предприятий, менеджеры госкомпаний, глава департамента безопасности РЖД. Сербский паспорт открывает безвизовый въезд в страны ЕС и еще около 100 государств. Ни один из получивших гражданство в этом порядке не находится под санкциями ЕС, а значит, все могут ездить в Европу беспрепятственно, отмечает издание The Bell. Как это комментировать? Даже, честно говоря, как же... Просто не знаю. Ну, как такое может быть? Вот как-то может быть. Я только надеюсь, вы знаете, помните, Венгрия, эта история заглохла как-то, но хотелось бы знать все-таки, что там происходит. Помните, была такая история, что Орбан, когда еще был Орбан, он привлекал украинских, российских рабочих на строительство. И им выдавались виды на жительство. А с видом на жительство, таким правильным, легальным, ты можешь путешествовать по Европе. Европе это очень не понравилось. И Европа сказала, что она не будет принимать этих людей. И я не знаю, чем это закончилось. И эти люди не смогут ездить в другие страны. Ну, то есть они приезжают. И если у них вид на жительство, если он русский, гражданин России, и если вид на жительство, а он же паспорт показывает, если он показывает при этом вид на жительство в Венгрии, то его не будут пускать. А как вот с этими быть? Вот я хотел бы понять, что с этими людьми делать. Вот этот чечен, он как? И вот это вот мне нравится в интересах республики. Хотелось бы понять. Вот очень, очень хотелось бы понять, как это такое может быть. Вообще сегодня, я бы так сказал, у Европы много неудач, но мы еще этого коснемся. Ну вот, например, я сегодня буду вас огорчать. Пишет iGuides. В Турции теперь можно платить российскими картами. Ассоциация туроператоров России, АТО, сообщила о запуске оплаты в рублях через систему быстрых платежей в туристических зонах Турции. Теперь российские туристы могут расплачиваться рублями за покупки в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках, а также оплачивать спа-процедуры, экскурсии и трансферы. Это система быстрых платежей Санкт-Петербурга. Списание происходит в рублях с любой карты любого российского банка, включая карты МИР, Visa и MasterCard. Для совершения, ну, то есть надо немножко, чуть-чуть потанцевать. Немножко потанцевать. Списание происходит в рублях. Значит, как это работает? Для совершения платежа туристу нужно отсканировать QR-код продавца через приложение банка, подтвердить операцию. Сумма покупки в приложении сразу отображается в рублях, а фактический курс при оплате составляет около 2 рублей за лиру. Помимо оплаты по QR-коду, туристы могут расплачиваться рублями, наличными в магазинах на территории многих гостиниц Анталии, а также картами Union Pay российских банков. Проигрыш Европы и мира – проигрыш. Выигрыш бизнеса – да ладно, бабло не пахнет, какая проблема. А вот этот прекрасный человек, который получил гражданство Сербии. Вот он. Как вы думаете, его заботит война? И что 1100-1200 человек каждый день гибнут в этой войне? Россиян, он же гражданин России, понимаете? Ну, теперь, правда, он не гражданин России, он гражданин Сербии. Понимаете? Иран. Иран предложил Соединенным Штатам открыть пролив и отложить переговоры о ядерной программе, пишет издание Axios. Такую сделку предложил министр иностранных дел Ирана Аракчи через пакистанских посредников во время переговоров в Исламабаде. Издание пишет, что иранское руководство погрязло во внутренних разногласиях и не может определиться, какие уступки по Ирану допустимы. В связи с этим Иран хочет вынести вопрос ядерной программы за скобки, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Белый дом получил новое предложение иранской стороны, но пока оставил его без реакции. Источники Axios утверждают, что 27 апреля Трамп проведет совещание по Ирану в ситуационном центре с участием своей команды по национальной безопасности и внешней политике. В интервью Fox News 26 апреля президент США заявил, что хочет продолжить блокаду Ормузского пролива. Вашингтон также требует, чтобы Иран приостановил обогащение урана как минимум на 10 лет и вывез его из страны. Ну, знаете, есть такое выражение, что, как-то говорят, служба, по-моему, служба службой, а обед по расписанию. Или там работа работа, работой, а обед по расписанию. А важнейшим, помните, Ленин сказал, важнейшим для нас, как важнейшим искусством является кино. Ну, на самом деле он сказал, что кино и цирк. Потому что, вы понимаете, это была вот такая площадная агитация, там клоуны выходили, одетые в красноармейцев, и били проклятого попа, и били проклятого, значит, капиталиста какого-то, вот такое вот, да? Так вот, обед по расписанию в Российской Федерации – это ближайшее в скором времени, через 5 минут, смерть Украины. Сегодня вечером, напомните мне, я вам покажу, мне даже привезли, вы удивитесь, из Казахстана, просто один человек, который здесь в Вашингтоне, он знает о моих программах, и он был в Казахстане, а там русский язык свободно, и он купил в киоске два выпуска одной такой желтой газеты. Ну, казалось бы, желтая газета, но и там не забывают об Украине. Но я вам покажу другие такие вещи, просто ваш порадую вас, да. Ну вот, например, РИА Новости. В Киеве заявили о подготовке переворота против Зеленского. Вот, пожалуйста, видите? Вот такой вот, я как-то так поверну немножко, чтобы видеть то, что вы видите. Вот, например, вот такая вот история. Следующая история. Сейчас, хочется, чтобы вам видно было. Лучше не будет, вот здесь вот написано. Видите, оно белое, вам не видно. Лучше не будет. Зеленский готовит новый удар по украинцам. Дальше. Хочу, чтобы вы, ну как-то можно сказать, видели своих врагов в лицо. Вот, Сырский. Главком ВСУ выступил с тяжелым признанием о России. А вот вообще фантастически. РИА Новости. В ЕС намекнули на судьбу Зеленского после ЧП с Трампом. Елена пишет. Не верю в заговор против Зеленского. Похоже на пиар-код. Пиар-ход. Ирина, вы вообще понимаете, что я вам показываю сейчас? То есть ребята на зарплате. Да, Анна Маркс пишет, заголовки у Гордона покруче будут. Да, да. Но тем не менее вы не забывайте его читать. Я уже вам перестал читать рейтинги, но как-нибудь напомню, что он там стоит на третьем или на четвертом месте. Не люблю, но читаю. Через силу. Кушать не могу, но читаю. Ну-ну. Пишет Таня Нарбут, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил пакистанцев за попытку, имеется в виду организации переговоров, и заявил, что больше никто летать в Исламабад не будет, и что у иранцев есть телефонный номер Белого дома, если они захотят поговорить. Я читал более расширенную версию, он говорит, слушайте, это же невозможно 15 часов туда лететь для того, чтобы они вскочили или не приехали. Ну, имеется в виду иранцы. Он говорит, больше такого не будет. Ну, правильно, наверное. Теперь я вам прочитаю такое сообщение, но, может быть, не все из вас поймут, о чем идет разговор. Я потом поясню одним предложением. Фронт, тут много непонятных слов. Фронт освобождения Азавада разрешил... Фронт освобождения Азавада разрешил русским из банды Вагнера выйти без оружия из Тессалит на севере Мали, бросив своих малийских союзников на верную смерть. Утрата Тессалита означает, что весь север страны перешел под контроль туарегов, а новая линия фронта проходит вдоль реки Нигер. Теперь... Что обозначает это выражение? Потеряна Сирия, потеряна, ну, все на свете, потеряна прекрасная Россия. Так вот, в Мали разразилась, ну, вернее как, не разразился, а возобновился новый этап гражданской войны. В этой гражданской войне, вот вы знаете, Volkswagen Touareg, вот, Touareg. Это вот такое название, я вам рассказывал про туарегов. Это такое племя, где именно мужчины заматашки, а женщины ходят без платков, нормально и так далее. Да? Так вот, вот эти туареги, значит, которые входят в сложный так называемый фронт освобождения Азавада, борются против других, боролись, где вагнеровцы? Это практически последний был оплот в этом регионе русских. И русские проиграли. И вот вы видите, они разрешили туареги русским из банды Вагнера выйти без оружия из Тессалит на севере Мали, бросив своих малийских союзников на верную смерть. Россия потеряла очередной форпост. Они были везде, русские. Ну, видите, они проникают через Сербию. Ну, правда, в небольшом количестве, там 209 человек. Президент Финляндии Александр Стуб сказал, за последние 4 месяца Украина убила или ранила от 30 до 35 тысяч российских солдат в месяц. Они это сделали на 95% с помощью дронов. Вы знаете, что принят 20-й пакет санкций. 20-й пакет санкций. Он принят или вот-вот должен быть принят, поскольку и Венгрия, и Словакия сняли свои возражения по поводу этого пакета санкций. Видите как, убрали человечка и все, и нету. И вдруг неожиданно, это... Майкл Макфол, помните, бывший посол, Соединенных Штатов в Российской Федерации, которого днем и ночью ненавидел Путин и требовал от Америки, чтобы его убрали. Перепечатал Нехту, которая сообщает интересную новость. Китай переходит в наступление. Пекин в ярости и угрожает ЕС. Правильный заголовок. На самом деле, Китай требует исключить свои компании из 20-го пакета санкций ЕС и уже направил решительный протест. Впервые китайские структуры, внимание, стали мишенью, поскольку Европа считает, что они участвуют в поставках России товаров двойного назначения и компонентов для военной промышленности. Пекин назвал это нарушением доверия, ай-яй-яй, и несоблюдением договоренностей с ЕС. Китай уже пригрозил контрмерами и дал понять, что просто проглотить этот шаг не намерен. Да куда ты денешься? Ну, теперь Российская Федерация, муштра, шагистика и так далее. Начальную военную подготовку включат в программу 9-11 классов и колледжей в объеме 64 академических часов в год. Это почти в два раза больше, чем отведено на действующий школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Коммерсант пишет. Речь идет о строевой и огневой подготовке, а также обучении оказании первой помощи, ориентированию действиям в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, в курс включат историческую и патриотическую составляющую. Я считаю, что это правильно. Россия должна уйти, упасть до конца. Каждый, даже школьник, должен ощутить на себе, на своей ноге вонь портянки и кирзухи. Я считаю, что это так должно быть. Вот я бы говорил, это школа, это знание. Какие знания нахрен? Какая школа? Шагай давай, мясо. Поджопники давай, контракт бессрочный. Теперь я вам прочитаю такую политическую шутку. Она очень смешная. Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и наказаниях. Путин. Через неделю после того, как Кремль сообщил об усталости обществ от запретительной риторики. Законодательный процесс должен быть системным и, конечно же, творческим. Это крыса вещает. Вот послушайте, вот это так замечательно. Знаете, вот иногда для любого предложения важно существительное, имя существительное. Потому что именно оно определяет все. На кто что. Понимаете? Вот я вам сейчас прочитаю фрагмент. То есть найдите здесь существительное. Не с точки зрения русского языка, тут есть существительное, и не одно, а смысловое существительное. Что крыса этим хотела сказать? Законодательный процесс должен быть системным и, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке новых каких-то мер наказания нарушителей, ну, конечно, это нужно. Надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но не только на этом зацикливаться контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Все явления временные, проходящее законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным и устремленным в будущее. Я хочу вам сказать, что Россия обречена. из-за шагистики, из-за войны, из-за экономики и так далее. И вот из-за этого. Ну, согласитесь, где тут имя существует? Вот что он, о чем он говорит? Трамп выходит и говорит, с завтрашнего дня там атомная бомба полетит на Иран. Понятно. Поляки выходят, говорят, будет так. Орбан говорил, с завтрашнего дня украинцы наши враги. Понятно. Мадьяр говорит, Орбан тварь и будет судим. Тоже понятно. А вот это вот, что я сейчас прочитал вам. Кстати, мы вчера с Катей неожиданно вечером оказались в центре города и видели Путина. Большая, нет, не очень большая, крыса пряталась от нас. Вокруг у них такие круглые баки. Это самое. Я сказал, Владимир Владимирович, привет, Катя заржала. Я вам сейчас покажу прекрасные две фотографии. Вот, посмотрите, видите, вот такой прекрасный, замечательный человек. Был. В Якутии ликвидирован герой России Алексей Петров, позывной «Медведь». Субъект был причастен к пыткам военнослужащих, ВСУ и гражданских лиц. Смерть наступила вследствие асфиксии, задушили. Поиск участников СВО, заявляет Украина, это не месть, а баланс справедливости. Земля тебе стекловатая, друг мой. Очень много слухов да, Суслов Михаил Андреевич пишет. Вот Евгений Коваль, тут интересное. Ремесло дал показания Собчак, он получал до 800 тысяч рублей в месяц, 10 миллионов доплачивал Кремль за конкретную жертву. Оно назвало имена. Да, я прокомментирую это дело. На самом деле ничего хорошего здесь нет. Сейчас, хочу вам сказать, появилось два интервью, где появляются новые герои России. Мы дойдем до этого. Суслов пишет, я помню, Матвеевич, как вы отчитали слушателя, который позвонил и сказал, что Путин для него пример. Как вы его разнесли? Ну, я молодой был, слушайте, я его матом гнул так, что невозможно было. Просто посылал его. Сейчас я это не делаю. Сейчас бан и все. Но там у нас не было бана. Понимаете? Это одна из величайших ошибок Венедиктова, которая... Я не знаю, что он с этого получил. Вы знаете, Венедиктов блистательный. Вы знаете мое отношение к нему. Блистательный главный редактор. Но он... Не было системы забанивания звонков, и поэтому всегда звонки мы снимали со страхом. И не было предварительной модерации звонков, что делали везде. И не было модерации в чате. Поэтому работали команды день и ночь по тому, чтобы нас выводить из себя. Иногда выводили. Понимаете? Ну, теперь вот я сейчас поставил одну программу. Я вам сейчас скажу, как она работает. Вот мне позвонили, вот, ну, вам не видно, с этой камерой не видно. Я поставил такую программу, она платная, называется TrueKeller. которая автоматически определяет, звонят ли тебе разводчики, которые хотят тебя развести. И вот раздался звонок из Украины мне, и написано «развод» и на, по-украински «пидорасы». Ну, то есть, эта программа сканирует этот звонок и сканирует каким-то образом, что по этому поводу... это было, когда вы работали на украинском радио. На украинском, да, на Вестях, наверное, или где я работал. Ну, еще раз, не имеет значения. В общем, короче говоря, эта программа работает. Значит, я вхожу. Значит, номер телефона, заблокировать контакт, заблокировать все. То есть я думал, что... Но знаете, платные программы, они правильно работают. И вот она сработала. А так украинский номер, я бы снял номер, со мной начали бы говорить, там что-то такое, что Катя сбила бабушку, и что надо заплатить 100 тысяч долларов. Да? Насколько я знаю, эта программа скачивает ваши контакты в телефоне, поэтому я ее не поставил. Игорь Щехий, ну это ваше дело. Скачивает и так далее. Вы думаете, для... И что с того, что она скачивает? Вы думаете, что в моем телефоне не сидят 28 разведок? Ну и что, ну сидят, и что? Чем это мне? Мне нужно мое спокойствие. То, что у меня здесь сидит ФСБ и ЦРУ, меня это мало волнует. Как сказал тот же Венедиктов когда-то, когда там что-то такое против кого-то что-то, он сказал, мы живем в стеклянном доме. И это абсолютно правильное выражение. Если вы надеетесь сохранить какие-то тайны, то тайна может быть сохранена, только если вы ее кому-то не сказали. Держите ее в себе. Язык зазуньте в одно место и никому ничего не рассказывайте, особенно про ваши планы. Ну, скачивают они контакты. Для меня что важно? Чтобы мне эфир не срывали. Вот мне эфиры не сорвали. Я увидел, пидорасы написано. Ну, вот очень хорошо написано пидорасы. Прекрасно. Значит, забанил и до свидания. Идем дальше. Вот теперь я хочу перейти к одной...
В указе о национальных целях развития...
Что это такое? Сейчас. Сейчас. Коснемся вот этого. Я вечером расскажу подробно, но ремесло рассказал, как получал от Кремля по 8 миллионов рублей в год. Блогер Илья Ремесло в интервью Ксении Собчак подробно рассказал о сотрудничестве с администрацией президента, назвав суммы своих гонораров и структуры, которые ему платили. Вечером расскажу подробно. Сейчас хочу показать небольшой фрагмент. Да? Секунду. И вот Ксения Собчак. Обратите внимание, как она одета, как прокурор.
Меня вывели из ее состава очень давно уже. То есть я уже как месяца, наверное, 3-4 лет не имею отношения никакого к администрации.
Что значит вывели?
Ну, это то, что означает, что я перестал быть одним из подрядчиков. То есть тот, кто... Это там программа по активности в соцсетях, то есть размещение различных ссылок и так далее, и так далее. И вот этим я и занимался еще в 2025 году. Так что если вы там что-то найдете такое там... Ну, вот то, что вы написали, не входило в эту программу, но там есть другие ссылки, которые входят в эту программу. И действительно, в 2025 году я еще получал соответственно, финансирование по линии администрации президента, это признаю, если
в этом вопросе. А вот можете немножко рассказать, что произошло? Вас уволили, то есть вы пришли, вас вызвали в администрацию президента, а он сказал, все, вы больше с нами.
Нет, сказали следующее, что там мы тебя переводим на спецпроекты, то есть это даже лучше было гораздо, потому что я там получал какую-то, ну, совершенно небольшую там сумму какую-то.
Вот. Ну, какую примерно?
Ну, в районе 400 тысяч рублей.
В месяц.
Да. Угу. Вот. А на проекты там было гораздо интереснее. То есть там я сходил к одному из чиновников администрации, он мне эти проекты согласовал, причем как бы, да, то есть...
Кто, можете сказать?
Это был Новиков. Угу. Вот, это были предвыборные проекты, то есть связанные там с... Это было где-то мы с ним встретились в ноябре, по-моему, что-то такое. А потом как-то я стал все больше и больше задумываться, да, то есть я ему все это переслал, он одобрил, сказал, что все, будем работать.
А проекты какие? То есть вы должны были размещать в своих СМИ, как...
Нет,
как...
там другое было. Там нужно было расследование проводить, там нужно было там проводить контрпропаганду в отношении людей, которые будут пытаться вмешиваться в выборы думские. Вот такого плана работы. То есть более такая интеллектуальная, более... Ну, по моей части, то, что я и делал, в принципе, как спецпроект для администрации.
Ну, то есть были какие-то вам переданы фамилии людей, которые, по мнению администрации...
Ну, я их сам передал. Я им показал, они сказали, да, это то, что нужно, вот, согласовываем, все там.
Ну, а можете вот привести какой-то пример, вот что вы передали, что там написано?
Ну, это была краткая справка на трех страницах, да. в которой было там на каждый проект где-то несколько абзацев, да, указано, что вот там выборы в Госдуму грядут, соответственно, есть вероятность того, что захочет вмешаться там, соответственно, ФБК, еще там какие-то группы влияния зарубежные, и вот что нужно делать для того, чтобы этого избежать.
Что?
Ну, первое, это вести контрпропаганду, то есть потом, значит, зарубежная активность, это в зарубежных соцсетях, то есть у меня была мысль вообще там взять и натравить на ФБК, очень такой проект классный был бы, натравить на них трампистов, потому что ФБК, они по линии демократов всегда финансировались, и они против Трампа работали, а тут можно было взять, ну, прийти красиво и показать, что вот смотрите, у вас там фонд ФБК, они вам как бы из-под тишка гадят, и натравить, грубо говоря, Минюст и администрацию Трампа на ФБК, то есть вот такая мысль была. Вот.
То есть донести еще и трампистам на ФБК.
Да.
Понятно. Вот. Разработанный жанр.
Но
получается, что, соответственно, Сергей Геннадьевич Новиков все это одобрил?
Да, предварительно одобрил, сказал, что вот тогда-то начинаем там, и вот я тебе еще напишу, все прочее. А потом я вот как-то сидел, и все новости вот эти плохие шли. И в итоге я с ним даже удалил переписку в итоге, ну, то есть, чтобы полностью вычеркнул все, что я ему отправлял. И решил...
А почему?
Ну, потому что все, мне расхотелось работать на администрацию.
Ну, давайте честно, почему? То есть они вам не согласовали условия, они долго тянули?
Нет, они все согласовали, никаких проблем с этим не было. Я должен был начать там... У меня там еще один проект на несколько десятков миллионов должен был быть по линии там, там признания одного человека иноагентом.
Кого?
Ну, тут я не могу сказать.
Скажите уже.
Да я сам фамилии не помню, какой-то депутат. Какой-то депутат.
Подождите, 10 миллионов, чтобы признать какого-то человека иноагентом, это много.
Много, да, там больше.
Это деньги за то, чтобы вы собрали на него информацию?
Собрали информацию, провели кампанию в соцсетях и так далее, и так далее. То есть,
условно, 10 миллионов вам дают фамилию депутата какого-то из новых людей или откуда?
Ну, из другой партии.
«Справедливая Россия»? Коммунисты?
Да, коммунисты. Ну, не буду говорить, кто. Да.
Ну, какого? Рашкин, что ли?
Нет, точно не Рашкин.
Ну, в общем, какого-то коммуниста. И говорят, вот тебе 10 миллионов, собери на него максимальный компромат, распространи, чтобы как бы подогреть ситуацию, что его признают иноагентом.
Да, и собрать именно правовую. То есть там нужно было проделать большую правовую работу именно, потому что там основание довольно сложное для признания иноагентом. И вот я, ну, как бы знаю, как это делается, у меня есть практика. Вот, я, соответственно, должен было это делать.
Здесь еще есть, но это я вечером вам покажу. Значит, что здесь интересно? Наталья Антонюк пишет: бред пиополярщика. Нет. Представьте себе, что перед нами сидит Чикатило. И Ксения Собчак берет у нее интервью, у него. И он подробно, спокойно рассказывает, как он убивал людей. Понятно, да? Убивал, убивал, убивал. А вот этого так убивали. Ага, а это вы ножом, вот это вот самое, значит, да? Вот я это слушаю и думаю о том, почему Ксения Собчак берет у него интервью. И вполне понимаю, почему. Вы видите, он подробно, спокойно рассказывает о заказухах на миллионы рублей. Я вам еще вечером расскажу, приходите вечером. Как он фактически работал наемным киллером. И Ксения Собчак методично, одетая в прокурора, просит его рассказать, ага, вот он против этой партии был, вот это вот и иностранные агенты по доносу, да? Я задаю вопрос, а что это такое? Для чего это делается? Это друг мне звонит. Для чего это делается? Для того, чтобы Россия стала свободной? Да, Порки Пик пишет. Перед нами очередной проект ФСБ. Все понятно, через неделю из дурки выписали, до сих пор не в тюрьме. Правильно. Идет спецоперация против Кириенко. Все. Замглавы администрации, который слишком много на себя берет. Станет ли после этого интервью, которое, безусловно, за бабки сделала Ксения, Россия свободней? Почему она должна стать свободней? Прекратится ли война? Почему она должна прекратиться после этих откровений? Что такое должно произойти, чтобы это как-то влияло на нас с вами? Ведь если бы это было в Соединенных Штатах Америки, подчеркиваю, в Соединенных Штатах, у них есть такая практика. То есть, если один человек, вот если человек свидетельствует о том, что он на платной основе предлагал сделать, ему предложили сделать, или вернее, он предложил, они сказали, мы оплатим человека иностранным агентом, то любой иностранный агент, если бы эта ситуация была в Соединенных Штатах, он идет в суд и аннулируется все иностранное агентство. Почему? Потому что понятно, что оно не имеет никакого отношения к действительно к иностранному агентству. Что это заказуха для внутренней борьбы. Ну вот вы видите, из Компартии, да? Или, например, да любой, ну в конце концов. Ну вот ты морду высунул, что-то такое сказал, неправильно сделал, против тебя собираются... и против тебя собирается компромат, и ты становишься иностранным агентом. То есть в чем смысл иностранного агентства? Ты, оставаясь гражданином страны, поражаешься в правах. Ты не можешь быть избранным, ты не можешь избираться, ты не можешь то, не можешь это, ты должен писать бумаги и прочее, прочее. Не, ну то, что Гордон брал интервью у Гиркина, это немножко другая история. Это нужно самому быть подонком для того, чтобы брать интервью у подонка. Тут другие есть еще некоторые вещи, которые я вам покажу в вечерней программе. Потому что это серия странных интервью, где подонки спокойно рассказывают о том, что они делали, и никаких последствий, кроме предупреждения для Кириенко, что смотри, видишь, человек не сидит, и ты не можешь управлять этим процессом. Ты слишком заигрался. Внутриаппаратное такое, да? 17 мгновений весны. Мюллер против Кальтенбруннера, Гитлер против Сталина и так далее. Вот такое вот происходит. А мы... Вы посмотрите, сколько просмотров будет у этого интервью. Не 2776 человек, а 27 миллионов. И все будут говорить, вот мы узнали правду. Какую вы, колченогие, узнали правду? Как вас дурили, так вас и дурят. Мясо в Российской Федерации... Тетяна, Матвію, я вас не сприймаю через російську балаканину, тому прощавайте. Так прощавайте, це ж не український стрім. Іч до дупи, збірач крупи. Тетяна. Вдруг зайшла, услышала, що я говорю по-русски, це її возмутило. Хто ти? Олег, Татьяна. Короче говоря, очередная разводка, не поведитесь на нее. Если, вот понимаете, тут очень важно не вступать в дерьмо. Просто мой совет вам, поступайте как хотите. Хотя человеческий интерес, он всем рулит. Я уверен, что вы посмотрите интервью Собчак с Ремеслом. Знаете для чего? Я просто ужаснулась. Какие безобразия происходят в нашей стране. Я просто в ужасе. Боже мой, когда это закончится? Ответ – никогда. Это не закончится. Как там пела Лиса Алиса? Напомните мне эти строки. Вот это вот «И делай с ним что хочешь». Помните, да, когда они говорят «пам-пам-парарарам», «пам-пам-парарарам», где они говорят, как дураков обманывать. Вот все время одна и та же штука. Вот это «кручу-верчу, обмануть хочу». Вот это так поступает мудрая Собчак на зарплате. Да, пока живут на свете дураки. Вот если вы посмотрите интервью с Ремеслом, вы, на мой взгляд, отнесете себя к этой категории. Понимаете? Вы ужаснетесь. Это очень сильно. Ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Да, дурака не нужен нож. Поверьте мне, я вас не пытаюсь обидеть. Просто играть с Россией по ее правилам негоже. Лучше смотрите хороших блогеров. Вы их знаете. Плющев, Ксению. Ну, вы знаете, хороших блогеров, которые рассказывают то, что происходит на самом деле. Не позволяйте, как тут, которые мне позвонили. Вот такая вот история. Спасибо вам, что вы не собрали даже 1000 лайков, но это, так сказать, обычное дело. Встречаемся в 21 час. До свидания.